гостем спорит ведущий. С гостем спорят слушатели. Против всех. Гость держит оборону, окруженный со всех сторон.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Против всех.
Приветствую вас, у микрофона Сергей Рыбко, и сегодня в программе «Против всех» мы разговариваем с Александром Прохановым, политическим деятелем, писателем, публицистом, журналистом, председателем Изборского клуба. Но, Александр Андреевич, приветствую вас, и вот то «но», к которому я подступаюсь, программа называется «Против всех», у нас здесь обычно слушатели атакуют нашего гостя, но мне смелости не хватит вас атаковать на протяжении часа.
Почему? Попробуйте. Что вам стоит?
Чего мне это стоит? Ну, может быть, мы к этому придем, а можно... Тогда давайте так, хорошо, вот первый вопрос. Мне кажется, в этом есть что-то атакующее. Ваш главный враг в уходящем 16-м году кто?
Моя лень, мое уныние, моя неспособность воспламенять сердца, в том числе мое собственное. Вот это утомление.
Это с вами случилось строго в 16-м или раньше?
Это случилось раньше, но этот год для меня... переломный. И у меня такое ощущение, что я смертельно устал. Что я смертельно устал. И мне требуется каждый раз огромное количество усилий, чтобы не подавать вида. И поэтому, повторяю, мой самый главный враг здесь, во мне. Я с ним сражаюсь.
Кроме вас, среди персоналей, живых людей, у вас есть враги в 16-м году?
И это тоже странно. Ведь я с времен перестройки, особенно 90-е годы, был... лютым ненавистником. Я ненавидел Ельцина, ненавидел всех, кто застрелил мою страну в спину. У меня было множество персональных негодяев, которые я, повторяю, люто ненавидел. Наверное, в ту пору я мог бы сказать о себе словами Александра Блока: такой любви и ненависти люди не выносят, какую я в себе ношу. Но с годами, может, это связано с дряхлением, а может, это связано с тем, что мои идеалы, которые казались мне попраны, и кости, на которых танцевали мои враги, они начинают оживать. Идеалы начинают реализовываться в новое русское государство. Кости, которые, казалось, навеки лежат в склепах, они начинают обрастать плотью.
И вам не хватает борьбы? Вам не хватает этого чувства, что ваши идеалы под угрозой, что они гибнут?
Нет, наоборот, я не чувствую.
Откуда тогда апатия?
Я радуюсь тому, внутренне радуюсь, что мои идеалы, они постепенно отрываются от меня самого, обгоняют меня и реализуются. И враги, которые попирают мои идеалы, не кажутся мне более страшными, не кажутся мне теперь столь отвратительными, как прежде. И поэтому моя к ним ненависть или моя к ним неприязнь становится мягче. И я испытываю некоторым из них даже жалость, некоторую печаль.
Все-таки я бы просил вас на персонале указать. Кого вы жалеете теперь из тех, кто прежде атаковал ваши идеалы?
Ну, с некоторыми из них я встречаюсь обычно на передачах, да, на программах. Там есть несколько... несчастных либералов, которых их сторонники выделяют и делегируют на эти бои, в частности, со мной. И мне страшно бывает жалко Леонида Яковлевича Гозмана, который выходит сражаться, в том числе и со мной, зная, что он будет обглодан до костей. И он идет на это мучительство, на эту жертву. Я каждый раз поедаю его. И все время... пеняю, что на этот раз опять я его съел без соли. Он был очень пресный.
Гозман есть. А есть кто-то, кем бы вам хотелось закусить, но вам его не дают?
Нет. Да, я понимаю, что Гайдара нет.
Нет.
Кудрин – это уже существо, которое, конечно, мешает реализации моих представлений, но он тоже уходящий дух, уходящий. Абрамович, Фридман – вся эта олигархическая рать, братья, которая... повторяю, до сих пор является такой карой Господней для моей Родины, для России. Я перестаю особенно их ненавидеть, потому что я понимаю, что они, во-первых, они будут уничтожены. Ноосфера, в замысел, который входит существования русского народа и русского государства, она их победит, она одолеет. Они обреченные. И мне их жаль, что они не понимают, как, каким страшно будет их конец. Их или их детей. Вот эта вся эта рать, которая, казалось бы, сейчас без совести, без чести, рвет, режет, рубит, грабит Россию, при этом поносит ее, кулит ее, называет Россию тупиковой страной, русских тупицами, русскую историю огромным историческим тупиком. И поэтому в этом тупике они хозяйничают так, как будто это их чулан домашний. Они все будут ужасно, каким образом, не знаю, но ужасно наказаны. И я вижу эту их будущую казнь, и мне их, признаться, даже жалко.
Если вы видите уже поражение всех этих ваших противников, почему апатия, почему не восторг? Не восторг победы?
Ну, знаете, потому что есть усталые рыцари, есть утомленные государи, есть опечаленные художники. И я благодарю Бога, что я прожил огромную жизнь. В этой жизни были самые разные переживания. Было переживание, связанное с ожиданием чуда молодости. И это чудо мне явилось. Я видел это чудо. Я был вовлечен в страшные коллизии моего времени. Я был на 19 войнах за свою жизнь. Я благодарю Господа за то, что Он мне показал человечество в его вот этих страшных конвульсиях, которые следуют за ним по пятам во время всей своей истории. У меня был период, когда я был упоен моей красной страной и Родиной. Я чувствовал себя очень нужным Родине. Я получал от Родины награды. Я радовался, что я ей полезен. Я писал ее в период ее триумфа. И я увидел крах моей Родины. Господь показал мне ее крушение и наградил меня удивительной мукой. Самая страшная мука – это ведь не та, когда тебе отрезают ногу, например, или выкалывают глаз, или даже умирают твои близкие, любимые тобой. Самое страшное – быть свидетелем умирания, смерти своего государства и своего народа. Это невыносимая мука. Значит, что ты живешь в народе, который исчезает со скоростью миллиона в год. И я это пережил. Я пережил минуты отчаяния, глухой, глубокой смерти духовной. Это тоже огромное счастье, мне дан был этот опыт. Я пережил воскрешение. И сейчас я переживаю, повторяю, не триумф, нет, а некое завершающее слово, которое я должен буду произнести самому себе в первую очередь. И это не будет словом ненависти.
Но это будет завершающее слово, описывающее окружающее, или это будет слово с прогнозом? Вы готовы предсказать что-то? Вы готовы указать на что-то в прошлом, на что нам смотреть внимательнее,
находя в этой точке? Все мои прогнозы опубликованы, они свершились. Да. Мой прогноз был таков. Мои открытия последнего времени были таковы. Я открыл, что русская история – это синусоида, по которой развивается русское государство. Сходя к вершинам своего совершенства, красоты и силы, и потом все это низвергается в черную дыру, в пропасть. Причем в такую пропасть, из которой нет выхода. И потом опять из этой пропасти возникает стебель нового царства, новой империи.
Сейчас мы со дна пропасти устремляемся снова вверх?
Конечно.
Это точка графика?
Да. Это я иногда думаю, что это, конечно, период моей гордыни, и я потом смеюсь над этим периодом. Я думаю, что и мои молитвы, мои выкликания, мой хрип, мои слезы, мои стенания помогли этому стеблю пробиться сквозь черную дыру русской истории.
Вы сказали о готовности сказать слово. Вот в этом году вы презентовали книгу «Губернатор». Это, по-моему, не единственная книга, которую вы в этом году выпускаете. Или она одна?
В этом году, в начале этого года, я выпустил роман, который называется «Востоковед».
Так.
Это такая уникальная для меня книга, а может быть, не уникальная. Это книга о сегодняшней войне на Ближнем Востоке. Потому что волей обстоятельств мне довелось побывать во всех этих странах.
Если вы не против, к этой теме обязательно обратимся чуть внимательнее позже. Книга о Ближнем Востоке, книга «Губернатор», между этим еще что-то.
И только что я закончил новый свой роман буквально неделю назад, который называется «Убить калибри». Это роман «Ультрасовременное состояние сегодняшних умов, нашей интеллигенции, либеральной в основном, и не только». Мне тоже удалось, мне кажется, выхватить вот эту сверкающую рыбу русской истории.
Я губернаторе об этом столько говорю, вообще хватаюсь за него. У нас только в этом году двое губернаторов оказались пока в следственных изоляторах, приговоры не вынесены. В прошлом году у нас тоже два губернатора оказались под следствием. Книга, которую написали вы, это ведь художественное произведение?
Это роман.
Роман. Это как-то связано с событиями, которые происходят вот с нашей региональной властью в эти последние два года? И на вот примерах этого года, это Никита Белых, Кировская область, Вячеслав Гайзер, Коми, на примерах этого года мы можем заключить, что наша региональная власть переживает какую-то революцию, если в отношении таких людей возбуждаются дела, и они буквально оказываются за решеткой?
Нет, мне это не интересно. Мой роман «Губернатор» о другом. Mm. Это тоже очень актуальный, современный роман. Это собирательный образ губернатора. Собирательный.
Ну вот разве в образе...
Это собирательный образ губернатора, за которым нет конкретного персонажа. И этот губернатор, он не является плодом чистой моей фантазии. Это губернатор-мечтатель. Это губернатор, который хочет превратить свою губернию в лучшую. Он хочет сделать народ, населяющий эту губернию, самым счастливым. Это роман о губернской мечте. Потому что есть русская мечта, есть китайская, американская, есть русская мечта. И русская мечта, она складывается из мечтаний отдельных земель, отдельных районов. И у этой мечты есть свои носители. Ну, я знаю, например, Белгородскую область, Савченко изумительный. Я с ним дружен, это абсолютный мечтатель, и он реализовал свою мечту. Или губернатор Калужской губернии Артамонов, это абсолютный мечтатель, который создал свою губернию, мечту, он посвятил этой мечте все свои усилия. Вот мой губернатор – это тот, кто хочет превратить, несмотря на все кошмары, на все коллизии, хочет превратить свою губернию в рай земной. И как это эти усилия наталкиваются на чудовищное сопротивление, как идет охота за губернатором, как его убивают, преследуют, выбивают его из седла.
Но сопротивление бюрократии чиновников или это бандиты? Кто ему противостоит?
Всего на свете. Видите, мы же живем в такое чудовищное время. После смерти мы живем. После 90-х годов России не было. Мы живем во мгле все еще. Эту мглу, которая повсеместна, она и в экономике, она и в человеческих отношениях, она и в философии поведения, она и в экономической, и социальной сфере. Сквозь нее нужно пробиться, самолет должен пробить эту облачность и выйти в лазурь. Вот он испытывает это чудовищное сопротивление этой недавней еще реальности. И она его превращает почти в мертвеца, почти в труп. Но он, как человек или как герой длинной воли, он проходит все эти испытания и побеждает. Это оптимистический роман. Один из, может быть, первых моих оптимистических романов.
Губернатор-преступник вам не интересен?
Ну, мне интересен губернатор-труп, губернатор с разорванным животом, губернатор, наполненный копошащимися червями. Мне очень интересен мужчина-губернатор, который беременен.
От другого мужчины-губернатора?
От другого мужчины. Это все очень интересно. Но я думаю, что пусть этим занимается Сорокин.
Странная штука. Вы все-таки начали с того, что вы так утомлены, и вы испытываете скуку часто, если я правильно вас понял.
Я не произнес слово «скуку».
Скука. Нет. Утомление, говорили вы.
Это была усталость, конечно, это разные вещи.
При этом вы уже второй монолог свой заканчиваете максимально оптимистично.
Вы меня раздразнили.
Вы решили бороться с мыслью о том, что вам тоскливо?
Я, может быть, напрасно поделился с вами своим ощущением, своей печали. Но это ведь печаль свойственна сединам. Сидины должны быть печальны.
Есть рекомендация, где людям вроде меня, мне 31 год, искать вот это вот вдохновение, чтобы, не знаю, грезить об этом, вылете в лазурь. Я знаю, вы часто говорите про это словосочетание, вам этот образ, наверное, на вас это производит особое впечатление. Где вдохновиться таким образом, чтобы в лазурь улетать?
Ну, для молодых людей это любовь прежде всего. Это любовь к женщине, это любовь к родному делу, к родному порогу. У молодого человека должен быть успех, его деле, он должен испытать ощущение победы или предчувствие этой победы. Пусть эта победа постоянно от него удаляется, но она не должна исчезать за горизонтом. Он должен видеть это, эту лучистую звезду своей собственной победы. Но я думаю, что для каждого русского человека, каким бы он ни был, молодым или старым, существуют четыре вероисповедания, которые он, если он их исповедует, они наполняют его силой и даже могуществом. Это каноническая вера, православная вера, если ты православный человек. Это эти переживания, если ты в них погружен, они грандиозные, они наполняют человека до конца, и человек утоляется в своих поисках там предельно. Это русская природа, из которой мы все вышли, которая нас омывает своими дождями, осыпает снегами, осыпает нас осенними листьями и кладет нам под ноги чудесные благоухающие цветы. Это русская словесность, это божественная русская словесность, русский язык, который нам подарен самим фактом нашего рождения. Это мир, в котором русский человек никогда не погибнет, если он в нем оказывается, он может, как дельфин, плавать в этом чудесном море, море русской литературы. И, конечно, русское государство. Счастлив тот человек, который испытал чувство служения своему государству. Несчастен тот человек, который всю жизнь бодается со своим государством, отрицает его, ненавидит его, хочет его как бы подрубить, испакостить его. И счастлив тот человек, кому дано чувство служения. Такие в русской истории, скажем, вот весь русский ампир был наполнен такими героями после 12-го года. Это была удивительная плеяда светоносных государственников.
Сказали, что у молодого человека, помимо всего прочего, должна быть и победа тоже. С кем ему биться сегодня?
Какая победа?
Да. Ну, чтобы была победа, должна быть борьба. Выбирая себе врагов, может так случиться, что государство, пусть вы сказали, что ни в коем случае... Ну, каждый должен однажды пережить момент этой борьбы с государством.
Победа ведь у каждого молодого человека, если он не растленен, если он здоров.
Победа над собой?
Ну, не знаю, если я художник, например, писатель,
да.
Я должен научиться блестящему письму. Это так трудно, это так мучительно. Я должен овладеть этим искусством, я должен овладеть инструментарием, который позволит мне пробиться сквозь неведомое, сквозь невнятное, сквозь загадочное. И это требует огромной победы, огромного труда. Тоже относится к физику, тоже относится к офицеру спецназа, тоже относится к хирургу.
Победа в любом своем деле, за которое ты взялся.
Конечно, конечно, обязательно.
Все-таки от художественных и романтических таких вещей я к новостям вас все равно хочу обращать, потому что так уж у нас устроена передача. Вы часто, рассуждая о том, о трех мощнейших деяниях, которые совершил Советский Союз, это промышленная революция. Если я как-то неправильно вас пересказываю, вы, разумеется, меня обрываете, перебиваете. Это победа, великая победа, и это прорыв человека в космос. Три великих деяния Советского Союза. В этом году, в 16-м году, мы совершили первый запуск с космодрома «Восточный». Вот это завоевание 16-го года вы присоединяете к набору завоеваний, связанных с прогрессом, связанным с нашим выходом в космос, вообще связанным с нашими позициями космическими?
Я это связываю вообще с остановлением страны, с остановлением государства.
Вы следили за этим моментом?
Ну, так, краем глаза. Я следил даже настолько, что в моем вот, недавно завершенном романе последняя сцена – это движение этой лунно-марсианской ракеты ввысь. Поэтому я связываю это событие, конечно, с продолжением нашего восстановления.
Но при этом вокруг столько моментов, которые пачкают это впечатление, это куча коррупционных скандалов, это вот факт, что запуск переносился там, сперва на месяцы, а потом... На следующий день, за секунды до старта мы узнали, что запуск переносится. Это все впечатление.
Важно, что он переносился не на столетие. Потом, как говорит Господь, поругаем не бывает. Я говорю не о конкретном запуске ракеты, не о том, как делали этот стартовый стол, как жулики и проходимцы воровали деньги. Я говорю, что сегодня российское государство способно построить космодром и запустить ракету. 10 лет назад оно было не способно на это. Не способно и материально, да и духовно. Не было такой потребности. А сегодня у государства появилось очень много новых возможностей и потребностей. И поэтому я сейчас не думаю о том, чем они обставлены. Какое количество, не знаю, помех, негодяев, тупиц, некомпетентных окружает это. Но это все делается. Это вот что мне больше всего важно. Что это делается и совершается. И мое государство свой бутон раскрывает.
Еще какие возможности появились? Вы сказали, появились новые возможности и потребности. К числу возможностей что еще отнести можно?
Я думаю, что надо посмотреть, как вообще развивалось русское государство на разных стадиях его возрождения после черных дыр. Ведь русское государство каждый раз развивается после катастрофы, куда оно падает.
Предыдущий момент возрождения, предыдущую катастрофу вы где определяете, что это?
Ну, вы сами знаете, 91-й год – это крушение Красной Сталинской империи. Я думаю, что следующий этап нашего развития, помимо чисто экономических и технократических сдвигов, которые неизбежны, он должен быть связан с концепцией справедливости. И то, что сейчас Путин говорил в своей...
В послании речи, Федеральному собранию.
Да, это результат наших непрерывных взысканий, взываний. Мы говорили 10 лет об этом, что нам необходима революция справедливости. Мы живем в очень несправедливой стране.
От кого она должна исходить, справедливость?
Мы живем в очень несправедливой стране. И страна, которая основана на этой несправедливости, недолговечна. Страны, которые основаны на несправедливости, не доживают... Там, до своего совершеннолетия. Поэтому мы сохранили территорию, мы сохранили потенциал развития, мы сберегли энергию развития, мы сберегли русскую культуру, мы восстановили коды русского развития в идеологии. В этих кодах заложена идея справедливости. Поэтому следующий этап – это революция справедливости. Или эта революция произойдет сверху, то есть она войдет в контекст реформ, который затевает президент и элита, либо она произойдет снизу. Это будет крушение.
Это будет крушение несправедливости.
Это будет крушение страны. Потому что это будет революция справедливости снизу, это и есть великий русский бунт.
Справедливость снизу, но при этом она будет порождена, как вы сказали, возможно, даже элитами.
Нет, я сказал, что справедливость сверху будет порождена лучшими людьми страны, включая президента. Это регулируемая справедливость, это справедливость, исходящая из ощущения необходимости русского развития. Если этого не будет, повторяю, если
то справедливость поднимется снизу.
То поднимется Пугачев.
И вы склоняетесь к чему? Что скорее произойдет? Скорее там наверху начнут порождать какую-то справедливость и насаждать справедливость?
Я, конечно, к этому. На это направлена вся моя деятельность, все мои деяния. Не допустить еще раз огромных трат социальной энергии, не допустить этого взрыва. Мои друзья-революционеры, они перестают меня понимать. Я прошел период революционности, я прекрасно понимаю, что революции не избежать. Революция – это форма существования социальной материи. Так всегда бывает. И если страна, если государство не в состоянии реализовать это развитие, не в состоянии дать движение этим могучим энергиям, заложенным в социальное тело,
то они
тогда
сами
все это
взрывается. Вы исходите из того, что справедливость, она одна. И если элиты будут отстаивать свой взгляд на справедливость и насаждать свою...
Я скажу из того, что в священных текстах всех народов справедливость является ключевым словом. Я скажу из того, что в Коране справедливость присутствует в каждом аяте, что в Новом Завете слово «справедливость» как таковое отсутствует, но вся Нагорная проповедь – это справедливость, что справедливостью грезят и иудаизм.
Не милосердие?
Справедливость в русском понимании – это все. Это и любовь, и милосердие, и непротивление злу, и чудо, и блаженство. Эта справедливость раскрывается в этом бутоне.
то, что мы принимаем участие в войнах теперь и по всему миру, теперь на Ближнем Востоке в том числе, это вашу концепцию справедливости, которая элитами может быть порождена, укладывается?
Самая большая справедливость, которая была осуществлена в человечестве, это победа Советского Союза в войне 45-го года.
Буквально победа света над тьмой. Буквально победа света над тьмой.
Буквально победа райских смыслов над адскими смыслами. Победа абсолютного света над абсолютной тьмой. И поэтому, каким бы страшным ни казался Советский Союз с его костоломами, с его гулагами, с его насилием, а это все было, то все это искупается этой победой. Потому что эта победа, повторяю, она дает оправдание всему советскому периоду. Это победа небывалая, это победа не времени, это не победа 20 века. Это победа, которая, по-видимому, была одержана в момент создания человечества. И человечество, в конце концов, одержало ее. Поэтому сами по себе войны, они не являются гарантом доминирования тьмы и несправедливости или гарантом доминирования света и вечного блаженства. Вот это война. Это война высшей божественной справедливости.
Я напоминаю, что мы беседуем с Александром Прохановым, писателем, политическим деятелем, председателем Изборского клуба. Обязательно вернемся к этому разговору сразу после информационного выпуска.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Против всех.
Мы продолжаем разговор с Александром Прохановым. Меня зовут Сергей Рыбко. Мы закончили на упоминание нынешних событий на Ближнем Востоке. Вы сказали, что про то, что происходит там, нельзя говорить, что это война строго света против тьмы, добра со злом. Так это нельзя характеризовать. А зачем мы туда ввязались при условии, что мы всегда ориентированы на то, чтобы... Мы, я имею в виду Россия и русские, ориентированы на то, чтобы совершать великое. Что же мы там совершаем, если там не боремся с тьмой?
А что мы совершали в Афганистане? Это была война тьмы. А что мы совершали, когда Скобель шел в Туркестан, до Бухары, до Хивы? Мы там совершали победу тьмы над светом. А что мы совершали во время Балканских войн, во время Шипки? Мы совершали победу тьмы на... Это жизнь империи. Империя, русская империя, это же не амеба, это не кактус в горшке. Это гигантская субстанция. Это огромный живой организм, который после краха 91-го года опять развивается, расширяется, дышит. В своем дыхании встречает огромное количество сопротивления. Мы взяли Крым. Это породило гигантский конфликт не только с Украиной, а с Европой, в целом мире. Мы платим за этот конфликт этим напряжением. И сирийская компания – это не локальная компания. Так дышит империя, так дышит страна, у которой есть задачи, интересы и на Северном полюсе, и на Южном полюсе, и на Марсе, и на Луне. Русская империя, она не имеет границ. Там, где кончается русское государство, сразу начинается Царство Небесное.
Вы не допускаете, что империи эволюционируют, и нынешние империи для того, чтобы дышать, не обязательно дышать и войной, и кровью?
Это не война и кровь, это просто естественное состояние всего человечества.
Ну, человечество тоже эволюционирует.
А ну куда эволюционирует? Эволюционирует в сторону ядерной войны или куда? Куда оно эволюционирует? А в сторону чего? Или скоро человечество станет сплошным монастырем, это будет огромный монастырь?
Вряд ли.
Значит, оно эволюционирует в сторону ядерной войны. И для того, чтобы эта война не произошла, например, Сталин создал ядерный щит, создал ядерное оружие и ракетоносители. Поэтому война в Сирии – это не война за рудники, даже не война за нефтепотоки. Это война с теми, кто уже воюет на Кавказе и кто совершает прорывы в Республике Средней Азии. Это мощная сила мировая, гигантская, мощная сила. Это исламский революционный фактор. И он придет сюда, он уже пришел. Мы живем в заминированной стране. Я не знаю, какое количество подпольных ячеек существует в Москве на вещевых и фруктовых, овощных рынках. Мы живем в стране, пронизанной террористической сетью.
Значит, раньше вы сказали, что мы пребываем в той точке графика нашей истории, с которой начинается взлет. Вот ну, все, конечно. Что вы перечислили, это мешает нам взлететь? Или наоборот, может быть?
Это данность. Это данность, которую мы преодолеваем в нашем старте, в нашем восхождении. Восхождение будет сопутствоваться огромным количеством трудностей, экспромтов исторических.
К слову, об исторических экспромтах. В 16-м году мы отмечали 25-летие краха Советского Союза. А в 17-м году будем отмечать годовщину Великой Октябрьской революции. Вот вопрос, мы будем отмечать? Вы бы советовали нам, стране, отметить это максимально широко, годовщину Октябрьской революции?
Если мы не будем отмечать эту годовщину, она нас отметит. Поэтому я бы осторожнее обходил с этой темой.
Готовы развить эту мысль? Она нас отметит. Как? Мы переиграем, снова разыграем эту же пьесу?
История – это метафизическая категория. Историю ведь никогда не понять историком. Историки – это жалкие существа, которые пытаются загнать историю в логику и в рациональное сознание, найти законы истории. У истории нет законов. История движется категориями чуда. Поэтому с историческими событиями масштаба Великой Октябрьской социалистической революции нужно обходиться очень осторожно. Нельзя говорить, что она, эта революция в прошлом, что ей, там, не знаю, 100 лет, что она умерла. Она жива. Малейшее неосторожное движение, и она вскочит на все свои 4 когтистых лапы. Поэтому я бы с ней обращался бережно, я бы на нее молился, я бы, поскольку я имею дело с великой, могучей исторической силой и энергией, которая никуда не делась. Она просто на время затихла, она перераспределила свои силовые центры. Но если не будет революции справедливости, мы еще хлебнем.
Но как стране отметить революцию? И вы сказали, если мы ее не отметим, она отметит нас. Как нам отметить революцию 17-го года? Нужны какие-то мероприятия?
Я не знаю, я не массовик-затейник. Я ее отмечу по-своему. Я надену все свои ордена, которые мне дала моя родина. И, может быть, пройдусь по Красной площади в час, когда там никого не будет. Как я это сделал когда-то, в 91-м году, когда запретили парад и демонстрации 7 ноября, я надел свои награды и осуществил этот парад.
Если вы хотите пройти вот так парадом частным образом, а страна возьмет и начнет отмечать это широко, как треклятую масленицу.
А все равно одно не отрицает другое. Я буду счастлив.
Ну, вы будете счастлив, вас это не оскорбит.
Конечно. Я просто волью свое празднество в ликование моей страны и народа.
Как думаете, те, кто со стороны посмотрит на это мероприятие, со стороны, я имею в виду, из-за пределов России, они найдут какие-то свои трактовки для этого? Это может быть, кто-то поставит нам вину?
Ну, конечно, они найдут, они уже нашли. И, ну, пусть они пристально смотрят на то, как мы празднуем это. Пусть они пристально смотрят, и тогда они ослепнут.
Вы насколько часто общаетесь с людьми вот из-за пределов Российской Федерации на эти темы? Там человечество вообще знает про Великую Октябрьскую революцию? Помнит про Великую Октябрьскую революцию? Оно имеет значение для человечества за пределами России?
Но было время, когда 2/3 земного шара были покрашены в красный цвет.
Да.
И все люди, которые жили в странах красного цвета, помнят об этом Африка, помнят все республики, которые от нас клещами отодрали. Конечно, помнят об этом. Уж, конечно, об этом помнят историки, философы.
Именно о моменте революции, не о Советском Союзе, великой стране, а именно о моменте...
Не знаю, я не отделяю одно от другого. Я думаю, что революция, Советский Союз, Гагарин, победа в Отечественной войне, индустриализация – это все одно событие. Это русский 20 век.
Место, где действительно гарантированно помнят о Великой Октябрьской революции, о Советском Союзе, это Куба. В этом году Фидель Кастро ушел из жизни. Среди персон, символов, вот таких титанов, о которых можно писать романы многотомные, кто еще жив?
Никто.
Кастро был последний? Или Кастро даже, я неверно и скверно описал его?
Кастро уникальный человек, потому что в нем реализовалась мечта человечества. не только кубинская, не только русская мечта, а мечта всего человечества. Это мечта человечества о подвиге. Он был героем классического, античного склада. Это тот герой, который идет навстречу дракону, который знает, что он погибнет. Он сражается с этим драконом, не жалея себя. И он за счет своей воли, за счет чуда своего побеждает дракона. Он освобождает град. Он освобождает царевну, которая заточена в этом граде. Он целует эту царевну. Он демонстрирует то лучшее, что вообще существует в человечестве. То, что поднимает человечество над нечеловечностью. Человечество нуждается в героях. Даже не только не нуждается, нет, это неверное слово. Человечество продуцирует героев. Это одна из функций человечества. Но герои такого света, такой силы является, конечно, большой редкостью. И вот он появился, вот он был среди нас. И вокруг него создалась целая плеяда героев, целая школа героев. И он ушел от нас, а мечта осталась. Мечта, которая породила Кастро, она осталась, она живет, она будет реализована.
Но разве это не большая беда и трагедия, что при нем, при его жизни, на его памяти она не была реализована?
Конечно, нет. Эта мечта не реализуется так быстро и так скоро. Может быть, она вообще не реализуется. Герои идут за этой мечтой и умирают, как правило.
Вы на прямой вопрос, есть ли люди, сравнимые по масштабу с Кастро, сказали, нет, таких нет.
Нет.
Из кого может вырасти герой вообще? Где искать героев? Среди литераторов искать героев?
Не надо их искать. Они обнаружатся в совершенно неожиданном месте и свете. Дух дышит, где хочет. Но герои... Этот год, вот этот год для меня был важен тем, что я встречался с героями. Но это герои, может быть, не масштаба, а Кастро, это не те общечеловеческие герои, но это те герои, которые поразили мое воображение и сделали для меня этот год, и меня этот год, годом героев.
Назовите их.
Я полетел в Оренбург. У меня там были мои дела, я двигался по заводам, по селениям, по монастырям. И у меня оставалось еще время... И я хотел побывать на могиле у Александра Прохоренко, тот, кто погиб в Сирии. Я бросил все оставшиеся дела, сел на машину и 180 километров мчался по оренбургским степям, перелескам. Приехал в деревню, его родную. Я не стал заезжать домой, не стал беспокоить его родителей. Я сразу поехал на кладбище. Я увидел это сельское кладбище. Гору цветов, огромная гора цветов, не вялых, а свежих. Я понимал, что эти цветы каждый раз приносятся. Отсюда эта огромная гора цветов. Там стоял его портрет и такая гранитная плитка, на которой, видимо, его друзья написали «Мы помним тебя, Сашок». Такая военная браста. Я был у этой могилы, я ей поклонился, я испытал благоговение. Мне важно было покоснуться могилы героя, чтобы он наполнил меня своей силой, своим светом. И у этой могилы я не испытал чувства скорби, а наоборот, чувства таких светоносных каких-то прозрений. Это был первый герой, который я видел. Был второй герой. Я был на Урале, в Тагиле, в Нижнем Тагиле. Это завод танков.
Да.
Уралвагонзавод. Когда я бывал в Тагиле, бываю в Тагиле, обычно я смотрю на танки, смотрю на конвейер и общаюсь с технократами, танкостроителями. А здесь я познакомился с удивительным человеком. Его фамилия... Тетёкин.
Тетёкин. Он работает на Уралвагонзаводе?
Его фамилия Тетёкин. Это пожилой человек, может быть, моих лет. Он в советское время работал на титановом производстве, там недалеко от Тагила. И он создавал это титановое производство, это для Советского Союза это новая была отрасль. Он учился этот титан плавить, обрабатывать, улить под давлением. Это целая была закрытая индустрия, потому что из титана стали строить подводные лодки, корпуса, элементы ракет, самолетов. Это новый, как его называют, крылатый металл, как алюминий, он очень прочный. И он занимался титановым производством. был преуспел, был героем, был лауреатом Ленинской премии. Как он высоко поднялся в этом. И когда случился этот чертов 91-й год, все это производство было приватизировано. И он взял 30% этого производства. И он сберег это производство. Он не дал его раздербанить, там, продать, рассеять. Он сохранил это титановое производство. И именно из этого титана делают сегодня эти бареи, лодки Северодвинска, те ракеты, та ракета, которая ушла с космодрома Восточного, она тоже имела титановые вещи. Но из титанов еще делают суставы. Это титановые суставы, протезирование.
Да.
И огромное количество людей страдает.
Из-за недоступности, вы имеете в виду, страдает?
Нет, страдает от травм, всевозможных. Да. Распространенная очень болезнь. И он решил, он, этот человек, решил продать свои 30% собственности. Продать. И на те десятки миллионов, и даже на сотни миллионов, которые он получил за это, он построил медицинский центр, там же, в Тагиле. Суперцентр. Таких центров в Европе нет. Он вывел все технологии, это все эти медицинские приборы, это лучшие врачи он привез туда, потрясающее обслуживание. И он протезирует там этими титановыми этими протезами людей и Урала, и соседних регионов и республик. Я на него смотрел с обожанием. Он вот в наше время золотого тельца, жестокости, алчности, скаридности, он исполнил евангельскую заповедь «Раздай имение свое». Он все раздал. Он на эти деньги создал людям вот это благо. Оно бесплатное, оно, это не коммерческое произведение.
Вульгарный вопрос. Это действительно все, что он имел? Вот эти 30% в этом
производстве? Ну, конечно, я взял его, стал тормошить, сжег его паяльной лампой, что ты, старик, припрятал. Это все, что он имел. Он продал все свои акции, все свои активы, все свои 30%. И построил это удивительный этот храм потрясающий. Это удивительная вещь. Вот монастыри, церкви, батюшки, проповеди, исповеди. Ни один батюшка не раздал имение свое. А он коммунист. Ну, он советский человек. Я не знаю, сейчас коммунист он или нет, но это школа коммунистическая. Это советская индустриализация. И он лауреат Ленинской премии. И он раздал. Это второй герой, потрясающий. И третий герой. Совсем недавно я встретил третьего героя. Я только что вернулся из Брянской губернии. Это же губерния абсолютно падшая. Она укатана. Это одна из центральных русских областей, где все безнадежно. Предшествующий губернатор, он сейчас в тюрьме сидит. Там воровство, полное падение, забвение. И меня пригласил новый губернатор. Губернатор Богомаз. Это потрясающий человек, который пришел на губернаторский пост не из кремлевской администрации, не из охранных подразделений президента. Он местный аграрий, который добился в своем аграрном частном хозяйстве 100 центнеров гектара с гектара пшеницы. В советское время ты собрал 25 центнеров, ты герой. С труда. 100 центнеров на наших землях. Столько же картошки. Он создал целые там агрокультуры, хранилища, города. Он собрал вокруг себя вот этих мужиков, простых мужиков. Одному один 10 классов кончил, другой был милиционером постовой службы, третий еще. Он из них создал такую группу, которую построили этот центр, растениеводческий центр. Ездили в Германию, воровали технологии, учились удобрения, вот эти сложнейшие агропроцессы. И они создали это чудо. Это чудо Брянской губернии. И вот эта дохлая, тухлая, умершая губерния в этом году дала двузначный прирост как в промышленности, так и в аграрной сфере. Я пришел на завод, где год назад на этих огромных, пустых, советских, разгромленных корпусах бродило там чуть ли не 200 человек, сонных, как муха. А сегодня они выпускают ракетовозы. Вот эти шасси для С-300, С-400, эти громадные такие многоосные чудовища, которыми заставлен весь этот завод. Они работают в три смены, заказ огромный. Сейчас, наверное, они уже ездят в Сирии, там эти махины. Mm. И это зацвело производство. Это пришел мужик. Он совершил чудо. И там, кстати, меня поразило, когда мы сидели, он говорит, я вам представлю один ансамбль, такой народный, местный. Они поют песню, которую они сочинили. И там они спели песню. Там такая песня. «Россию строят мужики». Такая мощная, чуть-чуть вульгарная, народная песня «Россию строят мужики». И вот это ощущение, что на пепелище, возможно, цветение, причем почти моментальное, меня просто очаровало. Потому что Минэкономразвитие говорит нам, что у нас новая реальность экономическая, 0,5% в год прирост – это хорошо, привыкайте, люди добрые, мы сейчас на нуле крутимся, все. Какое на нуле? Они там, повторяю, двузначные проценты роста дали. Вот это для меня тоже герой. Значит, у меня военный герой, мученик за родину в Сирии. Потом герой такого христианского типа, раздай имение свое. И это работник. Один из тех мужиков, которые строят Россию. В этом итог года для меня.
Спасибо вам за эти воспоминания, за этот рассказ. А в политическом поле, я что-то все вульгарные какие-то вопросы задаю, а в политическом поле есть герои?
В это чистое политическое поле я не ходок.
Ну, а со стороны гляну, что у них там. Самому не ходить, а вот просто...
Как встать повита даль туманом. Я не занимаюсь конкретной политикой. Я давно в ней разочаровался. Я предпочитаю ворожить, колдовать, витийствовать, фантазировать. Это моя миссия.
При этом вы все равно надеетесь, что где-то там... Среди этих элит, в том числе и политических, кто-то начнет про справедливость что-то понимать. Ну,
может быть, а может, не обязательно среди политических. Может, появится такой человек в церкви. Я полагаю, что это прямая задача сегодняшней церкви, сегодняшнего храма.
Рассказать про справедливость?
Не рассказать, а наказать про справедливость. Возвысить свой голос за справедливость. Заставить власть имущих очнуться. Вспомнить про кару Господню. Вспомнить, как это обошлось им всем в 17-м году. Вспомнить 17-й год как секиру, как воздаяние за эту бессовестную, чудовищную политику знати, аристократии царской, самого Романовского двора. Все это вот здесь, вот, при дверях. Поэтому, повторяю, к политике я очень индифферентен. Очень.
Вы давно слышали выступление представителя церкви, которое бы вас вдохновило, разозлило, но вообще вызвало бы хоть какой-то отклик? Политика, ладно.
Да, я все время бодался с церковниками, которые нападали на Советский Союз. И поскольку мне и мне, моим друзьям была поставлена такая задача свыше мирить красных и белых, привести к гражданскому примирению. И нам удавалось здесь сделать довольно многое. И как только нам что-то удавалось, вдруг со стороны церкви кто-то врывался и вбивал клин. Опять все распадалось. Таким вот человеком был для меня Илларион, владыка. Угу. Но со временем церковь меняет свои позиции и взгляд на советский период. И первым, кто об этом говорит, это не только Тихон Шевкунов, но и патриарх. Патриарх в последнее время высказывается за необходимость понять советское время как во многом христианское время. То есть, что он призывает к христианизации не только пространств, где разрушены церкви, алтари, куда не ступала нога священника, но он призывает к христианизации советского периода. И это очень интересно. А как он о Кастро написал превосходно. Так что вот со стороны церкви, со стороны патриарха для меня звучат очень такие светоносные речи. Я их воспринимаю.
А вам случается общаться с детьми в последнее время?
С моими детьми?
Ну, с детьми, я имею в виду с русскими невеликого возраста, с детьми.
Да, вот вчера я, например, приехал из Брянска, лежал, и ко мне дитя привели. Ага. Это мой правнук, ему год исполнился, его зовут Миша, я с ним общался.
А вот с такими ребятами, которые, ну, в состоянии что-то в ответ уже сказать или что-то спросить.
Ну, у меня внуки, два внука. Они в четвертом, что ли, классе, близнецы. Все время тоже вижу, общаемся.
Вот они общаются с вами, поэтому наверняка какой-то отцвет вашего Ваши собственные истории на них тоже есть. А вот с какими-то посторонними детьми вам случается говорить? Я это все к чему? Понимает ребенок в возрасте условно 10 лет, сегодняшний русский ребенок, про Советский Союз? У него есть что-то, что он любит в Советском Союзе?
Знаете, я не похож на человека, который идет на детские площадки, в детские сады.
Нет, конечно, не похож. Я поэтому и начал
издалека. Я не общаюсь с этими детьми. Мне хватает общаться с той лавиной людей, с которой я общаюсь. Я выступаю, но не среди, конечно, пионеров или скаутов. Я выступаю среди молодежи. Территория смыслов, вот есть такое место. Много раз был на Селигере, видел это многотысячное собрание, жадно внимавшее моим мечтаниям. Что я здесь...
Просто со стороны кажется, что для тех, кто недоволен самим фактом существования Советского Союза, некогда. Все-таки вот эти элементы даже их собственного детства, ну, какие-то детские авторы, не знаю, Николай Носов с «Незнайкой и Незнайкой на Луне», это как раз то, что должно их примирять впоследствии и с Советским Союзом, и с тем, что кости Советского Союза, как вы выразились, снова обрастают этой плотью, и с какими-то вашими позициями. Ничего
что
такого.
Может быть, что может быть прекраснее советского гимна для детей? Идет бычок, качается, вздыхает на ходу.
Вот
ой,
именно.
Доска кончается, сейчас я упаду.
Ну, что-то есть ощущение, что этого нет среди детей, среди школьников.
Да, ну, как же Агния Барто есть. Вот этот бычок красный.
Агния Барто, гайдаровские герои, персонажи.
Это не, это не для меня, я этим не занимаюсь. Это все сейчас проходит мимо меня.
А вы не жалеете? Вы не жалеете, что это вам не любопытно?
Да нет, мне это сейчас просто не нужно и неинтересно. Я настолько перегружен своими задачами. Если у меня возникает какой-то момент такого, какой-то свободы двухчасовой, я не бегу на детскую площадку, я ухожу в лес.
Если задать вам вопрос, что вам сейчас интересно, вы ответите «лес».
Мне сейчас интересно лес, русский лес. Мне очень интересна русская церковь, русский храм. Мне очень интересна русская словесность, в том числе русская песня и русское государство. Вот эти четыре вероисповедания, они мне важны, я их исповедник.
Русская словесность, словесность прошлого, то, что она порождает сегодня, в 16-м, уже в 17-м году, вам неинтересно?
Неинтересно. Я же никакого отношения не имею к словесности. Я не пишу романов, я не знаю, как буквы складываются в слова, слова во фразы, фразы в главы, главы в романов. Я весь в словесности. Я сам словесность. Посмотрите меня внимательно и увидите, что я буквица, перевитая цветами и розами, и с птицами волшебными. Я одновременно и журавль, и древесный папоротник, и буква «Ас».
Вас манит лес со всеми этими чудесами, город вас совсем не манит.
Как не манит? Я урбанист, я обожаю Москву. Во всех моих романах Москва, начиная от 60-х годов, кончая сегодняшним городом. Москва – это таинственный, восхитительный город. Он все время меняет свое обличие. А какая сейчас мистическая Москва, особенно ночная, такая ледяная, таинственная, с этими какими-то розовыми стеклянными цветами, с этими фиолетовыми хрусталями, с этими таинственными существами, в которые превращены.
И это тоже вы.
И это тоже я, конечно, да и вы тоже.
Это Александр Проханов, который воплощает собой все чудеса лесные, чудеса городские. Большое ему спасибо, что он нашел время для разговора с нами.
Рад. С Новым годом, с Новым годом.